7:03 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Это «Постнаука». Говорим с учеными о науке из первых рук. Точнее, они нам ее приносят из первых рук. Сегодня такая у нас необычная тема. Хоть и Пасха, а может быть даже и потому что Пасха, мы решили поговорить с замечательным биологом, эволюционным биологом, если так можно вас назвать, с Александром Марковым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но Александр довольно много разных замечательных регалий. Он доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН и профессор Российской экономической школы, в которой читает, я так понимаю, что студентам основы эволюционной биологии, наука о жизни.
Да, основы эволюционной биологии и антропологии. Ага. Два курса там у меня.
Вот так. Ну, и для тех, кто не в курсе, Александр вообще замечательный популяризатор науки, у него много прекрасных книг, но я думаю, что читатели, зрители, слушатели постнауки и наши здесь передачи прекрасно об этом знают. Собственно, вот одну из тем, связанных с эволюционной биологией, мы сегодня и выбрали. Это эволюция альтруизма, точнее, эволюционные корни альтруизма, потому что многим кажется, что альтруизм как раз является таким контраргументом против теории эволюции и вообще эволюционного развития жизни. Так ли это?
Ну да, есть такое мнение среди далеких от биологии людей, что эволюционная теория не может объяснить появление вот такого жертвенного поведения, когда индивид вдруг жертвует своими как бы корыстными интересами ради каких-то других особей. На первый взгляд может показаться, что такое поведение должно безжалостно отбраковываться отбором. Ну, действительно, мы не так уж часто встречаемся с проявлениями жертвенности в природе, но все же такие случаи есть.
Наивная интерпретация теории Дарвина, она, в общем, говорит о том, что поскольку выживает сильнейший, то сильнейший должен всех грызть, убивать, мочить и так далее, делать всякие нехорошие вещи.
Совершенно верно, просто это очень кривая формулировка насчет «выживает сильнейший». Далеко не всегда выживает именно сильнейший, а есть очень много разных способов повысить эффективность размножения собственных генов.
Ну вот о том, каким образом, собственно, альтруизм имеет эволюционную природу, есть ли у него какая-то эволюционная природа, мы сегодня и поговорим. Напоминаю, телефон для связи +7 925 101 107 0, телефон для ваших смс-ок. Все, что вам будет непонятно в ходе нашего эфира, можете нам сюда и присылать. И телефон для связи 8-495-788-107-0, но звонки, как обычно, будем принимать мы во второй половине передачи, а пока разберемся, собственно, с альтруизмом. Так, в общем, какая природа, природа альтруизма эволюционная?
Ну, наверное, сначала нужно пояснить, что мы понимаем под альтруизмом, когда речь идет не о людях, а о других живых существ. Некоторые специалисты вообще не любят использовать термин альтруизм, считая его слишком антропоморфным, и заменяют его на какие-то другие слова. Но мы давайте просто договоримся условно, условимся, что мы под альтруизмом, когда говорим не о людях, подразумеваем такое поведение особи, которая ведет к повышению приспособленности, то есть репродуктивного успеха других особей, и к снижению приспособленности
ее самой.
Да, вот такое поведение можно условно договориться называть альтруистическим. Значит, какие корни? Ну, собственно, это такая одна из любимых задачек для эволюционных биологов, теоретиков. Вот как объяснить? Ну, на самый первый взгляд кажется, что это объяснить трудно, но об этом мы уже сказали. На второй взгляд кажется, что это объяснить на самом деле легко, если привлечь такую штуку, как групповой отбор. Ну, uh-huh. Как же? Альтруистическое поведение особи полезно для группы. Значит, те группы, в которых много альтруистов, будут побеждать и лучше размножаться, а те группы, где мало альтруистов, будут, соответственно, вымирать, там, проигрывать и так далее. Именно в таком духе и высказывался Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор». Там он фактически привлек факт войн, вражды междугрупповой, и написал, что, очевидно, те племена наших предков, которых было больше мужественных, честных, доблестных, то есть вот альтруистичных, как мы говорим, членов, они будут одерживать верх, побеждать те племена, где преобладают одни эгоисты, и, соответственно, распространяться по земле, и будет становиться больше. Проблемы начались в тот момент, когда биологи стали строить математические модели и проверять вот такие размышления на Ну, при помощи вот простых математических моделей, а потом и компьютерных моделей. И они увидели, что не так-то просто подобрать условия, в которых работает в чистом виде вот такой групповой отбор. Потому что для группы может быть выгоден ваш альтруизм, но внутри-то группы, если сравнивать вас с другими членами группы, то быть альтруистом по определению невыгодно, и, соответственно, будет работать индивидуальный отбор внутри группы, который будет снижать долю альтруистов, то есть альтруисты будут отбраковываться. Группе может быть 1000 раз полезно, чтобы там были альтруисты, но если они альтруисты, значит, не жертвуют своим репродуктивным успехом ради других, значит, их становится меньше, а эгоистов становится больше автоматически. И довольно трудно подобрать условия, при которых групповой отбор, который, в принципе, в общем случае слабее и медленнее, и вообще нужно, чтобы соблюдалось множество условий, чтобы он вообще работал, и он слабее, в общем случае, чем индивидуальный отбор. И получалось по моделям, что в норме, в общем случае, альтруисты должны элиминироваться, отбраковываться, несмотря на то, что они полезны для группы.
При этом репродуктивная функция является определяющим. То есть не столько там распределение ресурсов, еды, воды, пищи, чего-то еще, но в первую очередь возможность передать собственные гены.
С точки зрения эволюции, да, если мы говорим именно о биологической эволюции, то имеет значение только эффективность размножения собственных генов. Эффективность размножения генов. Именно это и есть приспособленность. Все остальное сводится к этому. Чем эффективнее вы размножаете свои гены, тем больше будет ваших генов в следующих поколениях, и все.
Но при этом у наличия вот такого альтруистического поведения есть определенные специальные условия, ну или как бы необходимы определенные специальные условия.
Да, и вот, собственно, поиском таких условий довольно эффективно биологи занимаются в течение последних вот где-то уже лет 50. Началось все... Ну, такое серьезное изучение этих механизмов где-то в 60-е годы. В том числе большой вклад такой Билл Гамильтон, великий английский теоретик, внес в эти работы. В общем, самая такая рабочая, работоспособная и убедительная теория на сегодняшний день, самая общая, это называется теория родственного отбора. И смысл ее в том, что...
А в чем ее смысл, мы разберемся после короткой рекламы. Это «Пост. Наука на РСН». У нас в гостях Александр Марков. Разбираемся с эволюцией альтруизма. Никуда не переключайтесь.
Все, что вы хотели знать о науке, но не знали, у кого спросить. «Пост. Наука».
«Пост. Наука на РСН». У микрофона Ивар Максутов. А в гостях у меня эволюционный биолог Александр Марков. Говорим об альтруизме, о жертвовании собой ради существ собственного вида, или точнее для... какого-то продолжения репродуктивного развития. Мы говорили об условиях, о тех особых условиях, которые необходимы для возникновения этого собственного альтруизма, и начали говорить о теории родственного отбора.
Да, совершенно верно. Так вот, суть этой теории, так образно очень хорошо выразил в свое время великий биолог Джон Холден, который сказал как-то раз, что он готов отдать жизнь, чтобы спасти двоих родных братьев или 8 кузенов. Значит, штука там такая. В основе эволюции лежит распространение генов. Вот ген, или точнее генетический вариант, аллель, это объект не единичный. Каждый аллель присутствует в популяции в виде множества копий. И вот то, куда пойдет эволюция, зависит именно от судьбы вот всего этого множества копий. Станет ли этих копий в следующем поколении больше или меньше. То есть, если говорить образно, пользоваться такими метафорами, как интерес, в чем состоит интерес ген, вот гены заинтересованы в том, чтобы их становилось больше. И иногда складывается такая ситуация, что гену или вот аллелю, влияющему на поведение, оказывается выгодно пожертвовать одной или там двумя своими копиями для того, чтобы дать преимущество другим своим копиям, которые заключены в других организмах. В результате организм жертвует собой ради других организмов, но поскольку в этих других организмах у некоторых есть копии этого же самого гена, то ген тем самым блюдет свои корыстные интересы. Копии вот этого гена, влияющего на поведение, станет больше. Вот такой ген мы называем геном альтруизма.
При этом два брата или 8 кузенов предполагают, что просто в 8 кузенах этот генетический материал, эти самые аллели присутствуют с меньшей вероятностью, чем в случае братьев.
Да, совершенно верно. Значит, если у вас есть родной брат, и у вас есть ген альтруизма. Вероятность того, что у вашего родного брата тоже есть этот ген альтруизма, равна 1/2. Что он тоже получил от одного из родителей копию того же самого гена, что и у вас. 1/2. Это степень родства. Вот мы говорим о родственном отборе, там используется такой показатель степени родства. Вот родство с братом у нас 0,5, 1/2. А степень родства с двоюродным братом у нас 1/8.
Понятно. А какие есть ли вообще у этой теории, у самой этой логики какие-то реальные биологические примеры, примеры из животного мира?
Знаете, сейчас модно стало критиковать теорию родственного отбора и приводить какие-то примеры, когда там, вроде там чего-то противоречит, но на самом деле мне кажется, что эта теория вообще в принципе не может быть на сегодняшний день опровергнута никак. Во-первых, потому что это строгая логика. Значит, там есть простейшее такое неравенство. Ген альтруизма будет поддержан отбором, то есть будет расти его частота в том случае, если РБ больше С, где R – это степень родства, B – это величина выигрыша, который получает адресат альтруистического акта, то есть польза от альтруизма, а С – это цена, которую платит альтруист за этот альтруистический акт. Вот если R умножить на B больше, чем С, то ген альтруизма совершенно автоматически, хотим мы этого или нет, будет распространяться, увеличить свою частоту, и все. Это доказывается как теорема, вот как теорема Пифагора. Вот мы определили переменные РБ и С, и из них просто следует однозначно, что при выполнении этого неравенства ген альтруизма будет распространяться, так что тут опровергать нечего. А другое дело, насколько часто этот эффект имеет место вот в реальной природе, насколько часто это оказывается важным, это обстоятельство. И, по-видимому, это достаточно часто оказывается важным, потому что если мы посмотрим на реальные случаи альтруизма, самопожертвования в природе, то в большинстве случаев это именно что случаи, когда жертвуют живые существа, жертвуют своими интересами именно ради родственников, ради близких родственников. Часто это вообще клоны. Просто
клоны?
Клонами называют генетически идентичные, совокупность генетически идентичных особей, которые произошли в результате бесполого размножения от одного предка. Вот, скажем, насекомые вредители, они размножаются как половым путем, так и бесполым, и вот самка может произвести путем партеногенеза множество потомков генетически идентичных ей самой. Вот это будет клон. В таком клоне возможен альтруизм. Даже вот сейчас у паразитов некоторых обнаружили такой альтруизм, когда там тоже клональное размножение, и много генетически идентичных паразитов сидят в улитке, и часть из них жертвуют собственным размножением, занимаются тем, что они борются, находят и убивают других паразитов другого вида, которые пытаются залезть в эту же самую улитку. То есть это такие паразиты-воины. Они не размножаются, вместо этого они набрасываются и убивают паразитов-конкурентов.
То есть их альтруизм заключается в том, что они отказываются от размножения ради того, чтобы защитить другие копии и обеспечить им выживание.
Да, ради того, чтобы защитить своих братьев там, или сестер вот этих бесполых. Они генетически идентичны все, поэтому R равняется единице. Вот эта самая степень родства равняется единице, и это идеальное условие для того, чтобы родственный отбор поддержал альтруизм. И именно в таких случаях мы чаще всего этот альтруизм находим. Затем вот из насекомых самое широкое распространение альтруизм в виде отказа от размножения и помощи другим особям вместо того, чтобы самому размножаться, получил у перепончатокрылых насекомых. Это всем известные осы, пчелы, муравьи, у которых размножается в семье только обычно там одна самка и один там или несколько самцов, а все остальные особи – это рабочие особи, которые не размножаются, только помогают царице выращивать ее потомство. Перепончатокрылые насекомые. А почему именно они? Вот еще Гамильтон предложил возможное объяснение, почему именно в этом отряде насекомых так получилось. А дело в том, что у них там очень необычная система наследования пола. Я, наверное, не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что у перепончатокрылых сестры являются более близкими родственницами, чем мать и дочь. У сестер двух, у пчел или там у ос, коэффициент родства 0,75. У них как бы 3/4 общих генов. А у матери и ее дочери 0,5, как и у нас, как и у всех животных. Поэтому очень сильные предпосылки для того, чтобы особь предпочла заботу о сестрах рождению собственных детей. Чем, собственно, и занимаются муравьи, пчелы и так далее, и так далее. Но есть еще, правда, термиты, это насекомые тоже общественные, у которых то же самое, эусоциальность, то есть рабочие особи отказываются от размножения, и у них нету вот этой особенности. У них и дети, и братья имеют R05. Но у термитов принято моногамия. То есть одна самка, один самец. Что максимизирует степень родства между братьями и сестрами? В этой формуле Гамильтона R равняется 0,5. Если родители верны друг другу, один папа, одна мама, то у всех детей получается между собой R0,5. Такой же, как между родителем и ребенком. То есть здесь достаточно любого пустяка, чтобы чаша весов склонилась опять-таки в сторону заботы о братьях и сестрах, а не в пользу выведения своих детей. То есть это все очень хорошо объясняется как раз позицией родственного отбора. И, наконец, еще один четкий пример, подтверждающий мощь теории родственного отбора, состоит в следующем. Вот многоклеточный организм. Ведь он когда-то образовался из содружества одноклеточных организмов. Да? Клетки перестали расходиться, часть клеток, это половые клетки, они имеют возможность передать свои гены потомству, а все остальные клетки многоклеточного организма, они как бы альтруистически отказываются от собственного размножения, жертвуют собой с возможностью оставить свои гены в следующих поколениях ради того, чтобы вот небольшая часть клеток размножилась. То есть на первых этапах формирование многоклеточного организма из колонии одноклеточных, это вот типичный альтруизм.
Это удивительный пример, на самом деле, потому что всегда как бы, ну, вот на подобную ситуацию мы привыкли смотреть иначе, но на самом деле даже сама логика того, что мы обслуживаем собственные гены, тоже является некоторой, как мне представляется, формой альтруизма, то есть что сам наш организм, по сути, обслуживает и все его там, многообразие сложных форм обслуживает очень ограниченное количество клеток, которые должны дальше определенным образом передаться и трансформироваться. Мы прервемся на короткую рекламу, но у меня в гостях Александр Марков, это постнаука на РСН. Мы говорим об эволюционных корнях альтруизма и продолжим буквально через минуту. Никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Постнаука на РСН. У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня эволюционный биолог, популяризатор науки Александр Марков. Говорим об эволюционных корнях хотел сказать паразитизма, альтруизма, наоборот, не паразитизма, а альтруизма, жертвенного отношения к родственным особям. Да, мы закончили на, собственно, вот этом, от многоклеточных организмов, о том, как они обслуживают фактически только одну из частей этого организма, только часть клеток. Как, ну, то есть, каким образом эта вся история объясняет нам вообще отношения внутри подобных сообществ и такое явление, как социальный паразитизм.
Значит, вот этот пример с многоклеточными организмами я как раз привел, чтобы объяснить, в чем проблема социального паразитизма, и заодно и показать вот эту мощь теории родственного отбора. Так вот, в течение эволюции было много попыток создать многоклеточный организм из множества одноклеточных. Мы сейчас видим в природе некоторые промежуточные формы. Но есть, в принципе, два способа. Можно заставить разные одноклеточные организмы собраться вместе, сползтись и построить многоклеточный организм. И некоторые бактерии, некоторые одноклеточные, более сложные организмы пытаются это делать. Но эти попытки никогда не заходили далеко. Только самые простые, примитивные многоклеточные, там, скажем, плодовые тела образуются. А настоящим перспективным способом создания многоклеточного организма оказался другой способ, когда многоклеточный организм формируется из потомков одной единственной клетки. Вот она, клетка, делится, все ее потомки генетически идентичны, и вот они-то очень хорошо находят язык, общий язык друг с другом и способны к альтруизму. Почему? Потому что у них R равно единице, потому что они генетически идентичны. А что происходит, если R меньше единицы, как в случае, вот когда много амеб сползаются вместе и вместе строят плодовое тело? Есть такие колониальные социальные амебы, которые живут по отдельности, когда становится мало пищи, они выделяют специальные призывные такие сигнальные вещества, сползаются в кучку, образуют такой плазмодий, такого слизняка как бы многоклеточного, поползают вместе, а потом превращаются в плодовое тело, в котором часть этих амеб превращается в споры и может пережить тяжелые времена и продолжить род. Но часть погибает, потому что они идут на построение ножки плодового тела и в спор превратиться не могут. То есть опять альтруизм. Требуется определенный альтруизм от части вот этих амеб специально.
Правильно я понимаю, что размножение, то есть развитие многоклеточного организма путем размножения из первоначальной клетки возможно в первую очередь потому, что альтруизм этих клеток обусловлен тем, что у них единая, как бы единый генетический материал, общий R равно единице, именно благодаря этому возможно построение вот этого организма, потому что они готовы жертвовать именно, друг ради друга.
Именно так. У них нет никаких предпосылок для жульничества, для эгоизма. При R равно 1, с точки зрения отбора, вообще абсолютно все равно, о ком вы заботитесь, о себе или о соседе. Вы генетически идентичны. Если вы можете пожертвовать собой, чтобы помочь одной или двум соседним клеткам, то отбор мутацию, склоняющую вас к такому поведению, обязательно поддержит.
Нас тут спрашивают о том вообще, почему в принципе человечество, ну не человечество, точнее, весь живой мир склонен эволюционно к размножению. Почему в принципе вот эта задача стоит перед живыми организмами?
Ну, способность к размножению – это самая базовая, самая неотъемлемая форма жизни, свойство жизни, то есть без размножения жизни быть не может, и с этого-то все и началось. А почему эта склонность сохраняется? По очень простой, совсем простой причине. Потому что те, кто перестают размножаться, те перестают размножаться и не оставляют потомства и исчезают. А те, кто продолжают размножаться, они наполняют мир. Их потомки наполняют мир. Вот и все. Вы можете перестать размножаться, пожалуйста. Ну, значит, что просто вы из вот этой вот книги жизни будете вычеркнуты автоматически, и все. Жизнь, эволюция – это прежде всего размножение и дифференциальное, то есть избирательное выживание потомства. Размножение всегда в геометрической прогрессии идет, опять же, по определению в силу базовых свойств жизни.
А как обстоят дела у человека в этом смысле? Мы-то уже не одноклеточные, и как мы конкурируем друг с другом? То есть конкурируем ли мы на самом деле? Есть ли у нас склонность эволюционная к альтруизму, или все-таки у него в первую очередь социальные, религиозные какие-то корни?
Есть ли у нас генетическая склонность к альтруизму? Судя по всему, есть, должна быть, иначе... Ну, об этом свидетельствуют кое-какие генетические данные, и то, что любого человека, в общем-то, можно...
Да, пардон, мы должны прерваться на короткие новости. Это «Постнаука» на РСН, мы говорим об эволюционных корнях альтруизма, прервемся на 2-3 минуты и вернемся обратно в студию. Будем говорить с Александром Марковым о эволюционной биологии.
Постнаука.
Постнаука на РСН. У микрофона я, ее ведущий, Ивар Максутов. В гостях у меня Александр Марков, эволюционный биолог. Мы говорим об эволюционных корнях альтруизма. Собственно, да, что же происходит? Мы разобрались, как это альтруистическое поведение проявляется у различных видов животных, у микробов и так далее. Но вот сейчас хотелось бы понять, что там происходит у людей, насколько альтруизм является или там имеет эволюционные корни. И прежде чем Александр будет отвечать на этот вопрос, плюс 7-925-101-107-0, телефон для смс, и буквально минут через 5-10 мы будем принимать ваши звонки по телефону 8-495-788-107-0. Готовьтесь. Так что же с людьми происходит, альтруистом или нет?
Мы, конечно, альтруисты, да. Я сейчас понял, что я совершенно не закончил повиснувшую в воздухе мысль про этих микробов, зачем я про них, собственно, говорил. Что вот этих общественных микробов, у них дело дальше не идет из-за социального паразитизма. Поскольку они собираются в многоклеточный организм разные микробы с неидентичными геномами, то по правилу родственного отбора, там есть возможность для социального паразитизма. Действительно заводятся такие микробы, которые не хотят жертвовать собой ради других, а пристраиваются к чужим плодовым телам, то есть пользуются добротой других, чтобы самим процветать. И вот именно из-за этой проблемы многоклеточный организм, нормальный, сложный, невозможно оказалось построить из собрания разных клеток, а только из генетически идентичных с родством равным единице. Ну, теперь, что касается людей. Ну, люди – это, конечно, высокосоциальные приматы. Собственно, мы отличаемся от других приматов, которые в большинстве своем, вообще-то, все социальные животные. Но мы отличаемся от других обезьян еще более высокой социальностью. Мы являемся гиперсоциальными существами. Мы не только образуем сплоченные коллективы, но и способны менять в зависимости от обстановки, от традиций, от культуры и так далее, менять структуру этих своих вот сообществ, форму управления, там, способы формирования семьи. Очень все это варьирует, взаимоотношения между людьми в группах. Все это очень варьирует и меняется в зависимости от культуры, традиций, обстановки, целесообразности и так далее. То есть у нас очень развиты навыки общения, навыки вот, построения отношений с соплеменниками, и мы, у нас очень сильно развита так называемая теория ума или theory of mind, как она называется, то есть понимание того, что наши соплеменники тоже разумные существа со своими мыслями, желаниями, мотивами и так далее, и для нас очень важно просчитывать эти мотивы, то есть у нас есть модель, мысленная модель самого себя, и у нас есть мысленная модель соплеменника, и мы можем просчитать, как то или иное наше поведение повлияет на внутренний мир другого человека, как он отнесется к тому или иному нашему поступку. Вот эти навыки, они у многих других животных тоже есть, но в гораздо менее развитом состоянии.
Но если говорить о том определении альтруизма, которое вы давали в самом начале, насколько оно работает в случае человека, насколько человек, в принципе, там, насколько Homo sapiens в состоянии жертвовать собственным репродуктивными функциями ради развития и вот как бы усиления этих репродуктивных функций у другого?
Ну, как известно, люди сплошь и рядом этим занимаются, когда, там, если взять случай войн, например, то это вот очевидно. Это люди берут там в руки дубину или, не знаю, автомат и рискуют жизнью как бы ради блага своей группы.
Ну, здесь можно сказать, что определенные социальные, там, религиозные, идеологические, какие-то мировоззренческие паттерны определяют их подобное поведение. То есть они это делают не потому, что там, их биологическая природа к этому толкает, а в первую очередь определенные там, моральные, этические, религиозные, философские установки.
Знаете, моральные, этические, религиозные установки в каждом народе, в каждом племени, в каждую эпоху свои и разные, а воюют все и воевали всегда. И люди в каменном веке отчаянно краили друг другу черепа дубинами, и это было с незапамятных времен. То есть это дает веские основания предполагать, что склонность враждебному отношению к чужим ради своих, склонность рисковать жизнью и здоровьем ради того, чтобы помочь своим, набив морду чужим, вот такое поведение, которое называется прохиальный альтруизм, оно ну, почти наверняка прописано в наших генах, грубо говоря, то есть гены, повышающие вероятность тому, что мы быстро и легко научимся такому поведению, эти гены, конечно, отбирались. Это, конечно, эволюционно обусловленная склонность у нас очень сильно развита. Вот делиться на своих и чужих, а потом жертвовать жизнью и здоровьем ради своих, нанося вред чужим. Это вот типично для Homo sapiens в высшей степени.
То есть, в принципе, националистическое поведение абсолютно типично эволюционно?
Оно самое простое, самое примитивное для Homo sapiens, этому не надо учиться. Вот эти вот серых шкурах свои, а вот те вон в желтых шкурах это чужие, и, значит, за этих надо умирать, а тех надо убивать. Это вот самая примитивная такая наша человеческая психология, которой почти учиться-то не надо. И поэтому так легко толпу склонить к такому поведению. Вот эти мы свои, они чужие, вперед круши. Вот.
Мы говорим с Александром Марковым, эволюционным биологом, о эволюционных корнях альтруизма. Прервемся на короткую рекламу, потом будем слушать ваши звонки и вопросы. 8495-788-1070. Это «Постнаука» на РСН.
«Постнаука».
«Постнаука» на РСН. Я ее ведущий, главный редактор портала «Постнаука» Ивар Максутов. В гостях у меня Александр Марков, эволюционный биолог. Мы говорим об эволюционных корнях альтруизма. Все, что вам было непонятно, не показалось сомнительным, странным, вы можете прямо сейчас уточнить у Александра. Сразу предупреждаю, Библию не цитировать, Коран тоже. Это другая передача, это «Постнаука». Мы обсуждаем эволюционные корни альтруизма. 8495-788-1070. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Васильевич. У меня, знаете, вопрос Вопрос, собственно, два к вашему гостю.
Давайте.
Можно ли сказать, что все исчезнувшие народы, то есть, ну, так называемые древние египтяне, то, что нам греки, римляне, атланты обладали вот таким альтруистическим геном? И второй вопрос, ну, в наибольшей мере. И, соответственно, были максимально альтруистами. И, соответственно, вот сейчас мы видим вымирание русского народа. Великороссы, малороссы, белорусы просто вымирают. Можно сказать, что они с собой тоже жертвуют во имя процветания всего остального человечества вот сейчас. Ну, вроде бы мирные условия.
Так, понятно, Дмитрий Алексеевич, все, ваши вопросы понятны. Так, про атлантов там я уже глаза округлились, так. Александр.
Во-первых, надо сразу сказать, что вот распространенная сейчас такая озабоченность национальными проблемами, вот противопоставление одних народов другим, это как раз яркое проявление вот этого самого пархиального альтруизма, о котором я говорил. Очень легко делиться по национальным признакам.
Самая примитивная форма альтруизма.
Да. Самая вот наша родная. Значит, что касается египтян и других исчезнувших народов, была ли у них частота генов альтруизма выше, чем у современных, мы это... На самом деле не знаем, но я скажу так, вряд ли. По-видимому, эти частоты сформировались раньше. Это вообще более долгий эволюционный период времени требуется, чем несколько тысяч лет, для того, чтобы существенно изменились частоты таких вещей. Кроме того, в современном обществе, когда уже есть письменность, культура, вот это все развитое, мифология, законы и так далее... Генетическая составляющая, генетическая изменчивость по генам альтруизма играет сравнительно небольшую роль. Большую роль играют различия культурные. Какие книжки мы читаем, чему нас учат родители, учителя в школе и так далее, и так далее. Вот от этого будут различаться статистически, может быть, поведение альтруистическое, эгоистическое разных людей в большей степени, чем от генов. То есть такой изменчивости межгрупповой особенно ее
практически вообще есть
нет.
Какое-то исследование или есть какие-то факты относительно распространенности альтруизма, альтруистического поведения у гоминид? То есть отличались они как-то, условно говоря, там... Австралопитек от неандертальца, неандертальца от гомо сапиенс и так далее.
Но у нас нет генетических данных по древним гоминидам. Никаких генетических данных нет. Мы только знаем, что вот уже Homo erectus и ранние 1,8 миллиона лет назад, вот древнейшие четкие признаки альтруизма, такого поведения нетипичного для обезьян, это череп беззубого старика, который найден в Грузии, это вот так называемый грузинский человек, Гомо Георгиус, это где-то переход между хабилисами и эректусами. Это беззубый старик, или скорее старушка, которая, потеряв все зубы, еще долгое время жила, потому что там лунки заросли, и, соответственно, ее кто-то кормил. Ее сородичи кормили. Вот это такой чисто человеческий альтруизм, поведение другим обезьянам не свойственное. То есть, видимо, уже на ранних этапах, где-то 2-3 миллиона, может быть, 4 миллиона лет назад, у нашей линии в гоминидной уже тенденция к взаимопомощи своим вот в пределах сплоченной группы, она получила развитие. Видимо, в связи со сменой образа жизни, с тем, что наши предки начали жить в саванне, охотиться на крупную дичь, или они сначала были падальщиками, все эти стратегии требуют более высокой кооперации, чем тот образ жизни, который ведут, скажем, шимпанзе. Хотя у них кооперация тоже есть.
8495-788-1070. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
А можно задать вопрос?
Можно, представиться сначала.
Меня зовут Андрей, я врач, экзистенциальный психотерапевт. Меня очень интересует, а как вот Александр относится к социал-дарвинизму?
А подождите секундочку, Александр, вы понимаете, о чем идет речь? Чтобы Александр сразу уточнил вопрос.
Ну да, что, может быть, чуть поконкретнее, потому что этот ярлык, социал-дарвинизм, разные люди приклеивают к несколько разным идеям. Вы что конкретно имеете в виду?
Я не имею в виду ни нацизм, ни фашизм, к этому меньше имеет отношение. А вот на самом деле, но ведь очень большое рациональное зерно в этом имеется. И почему у нас такое отрицательное отношение к этой философии на самом деле?
Ну, если говорить вот о евгенике, о том, что в принципе возможно путем отбора, скажем, подбора брачных пар, или если мы будем давать преимущество в размножении каким-то одним людям и ограничивать размножение других, можно улучшить генофонд человечества. Ну, конечно, можно. Но это понятно, что это можно. Но другое дело, что это наталкивается на определенные этические проблемы. Ну, как так вот взять и каким-то людям запретить размножаться? Это уже вот и получается какой-то фашизм. Поэтому мы балансируем, так сказать.
Есть какие-то, существуют экономические способы, когда, там, скажем, за добровольная кастрация с выплатой каких-то пособий, там, с выплатой каких-то денежных средств, когда человек добровольно отказывается от, собственно, дальнейшего размножения ради приобретения каких-то материальных благ, предположим. Понятно, что на подобную операцию идут только представители, ну, как,
скажем так... Вот весь вопрос в том, кто пойдет на такую операцию. Это ненаправленная ситуация получается. То есть государство, если вводит такое правило, оно не направляет отбор, потому что еще неизвестно, а какие люди будут на это идти. Нет, такая евгеника, или вот социал-дарвинизм, как слушатель спрашивает, в этом смысле, это будет, если государство скажет, так, вот всем людям, вот мы считаем, что голубые глаза там коррелируют со слабым здоровьем, всем людям с голубыми глазами мы предлагаем, что мы их кастрируем и дадим каждому по $1000 за это. Вот тогда это будет евгеника, но это будет дискриминация. Угу. То есть людям это не очень понравится, такая вот дискриминация по какому-то врожденному признаку. Поэтому это сложно.
Понятно. 8495-788-1070. Здравствуйте, говорите вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вот немножко по поводу того, что обсуждалось только что. Да. Вы знаете, государство не может регулировать такие вопросы. Потому что никогда мы не знаем, что полезнее для человечества в целом. То ли голубоглазые блондины, то ли...
Ну, понятно. А
допустим,
вопрос...
уродцы типа того,
кто не жил отрек. А вопрос понимаете? Какой у вас? Да. Вопрос какой?
Вот...
Или у вас соображение на эту тему?
Соображение по поводу выступления предыдущего слушателя.
Понятно. Спасибо вам.
Это правда. Мы еще не настолько знаем соотношение между генетикой и фенотипом, чтобы вот точно сказать, вот такие-то аллели, такие-то генетические варианты однозначно вредны, и хорошо бы их отбраковывать. Мы это можем сказать только про реально тяжелые наследственные заболевания, да, вот, про которые вот точно известно, что это тяжелое наследственное заболевание, такой человек будет всю жизнь мучиться, будет идиотом и так далее, и медицина с этим не справится. Вот тогда,
но да. Даже на самом деле и тут есть люди, которые полагают, что вмешательство в подобного рода вопросы, вот как бы отсечение людей с некоторыми генетическими мутациями некорректно. Это тоже все равно вопрос сталкивается с важными там религиозными, этическими.
Это уже должно решать общество, а не биологи.
8495-788-1070. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, по-моему, это бесполезная трата денег.
Что именно? А, понятно, бесполезная трата денег. Ну что ж, он потратил бесполезно наши 5 секунд времени. Здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, да. Михаил. Скажите, пожалуйста, я вот где-то прочитал, что занятие сексом для удовольствия присуще только человеку, некоторым видам приматов и дельфинам. Как это увязать?
Как это увязать? Хорошо, спасибо. Как увязать занятия сексом для удовольствия? Во-первых, для удовольствия сексом занимаются только люди, некоторые виды приматов и дельфины?
Ой, вопрос, конечно, сложный, потому что когда животные занимаются сексом, у них мы не можем спросить, ребята, вы зачем этим занимаетесь? Для удовольствия или потому что детишек хотите завести? Они нам не ответят на это. То есть на первом уровне все занимаются сексом ради удовольствия. Ну, все животные с достаточно сложной нервной системой, чтобы почувствовать удовольствие. Потому что они глупые, они не понимают, что это они занимаются продолжением рода. Им просто хочется, им это приятно, поэтому они, так сказать, изначально занимаются все сексом.
Многие гомо-сапиенс тоже делают это как бы просто потому, что им приятно, а потом оказывается, что это твой детище берется.
Совершенно верно. То есть вот так осознавать, что вот это процесс связан с размножением, это, собственно, только мы так хорошо осознаем.
И то не все, да.
Люди. Вот. Чтобы секс был так очевидно оторван от размножения и использовался, скажем, в социальной жизни, это, да, это распространено вот у некоторых обезьян, наших ближайших родственников, у бонобо, у которых сексуальность используется. Но это такой очень важный способ сплочения коллектива. Они занимаются сексом из соображений дружбы, поддержания хороших отношений, снятия стресса, снятия конфликта, примирения и так далее. У них очень распространен секс, самый там разнообразный, в том числе гомосексуальный. Там даже не буду рассказывать, потому что сейчас это всякими законами надо запрещено рассказывать, чем занимаются бонобо, наши ближайшие родственники. Но они этим занимаются очень активно. Это у них такой способ сплочения коллектива.
Да.
Вот.
Окей, хорошо, 8495, уйдем со скользкой темы, пока мы не зашли на территорию Уголовного кодекса Российской Федерации. 8495-788-1070. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно такой вопрос задать?
Можно, только вы
представьтесь. Почему у нас
сначала
в России последние годы мужчина деградируется? Я имею в виду внешность. Очень страшненькие все. Нет симпатичных. Вот женщина красивая.
Идет, да что вы говорите такое? Мы вот мы втроем тут сидим,
ну,
в студии, все симпатичные.
Ну, это, понимаете,
у нас
это единицы.
Только,
я же не говорю о единицах. Я вообще говорю.
Ну, понятно.
Понимаете? Вот в чем дело? Почему такие женщины красивые, а мужчины нет?
Понятно, спасибо. Я боюсь, что затруднительно будет ответить на этот вопрос.
Ну, прежде чем задаваться таким вопросом, нужно получить научное подтверждение того, что это действительно так.
Да.
Потому что на самом деле, да и женщин страшных сколько угодно, это надо посчитать статистику. Если есть такая тенденция, надо искать. В России очень высок уровень алкоголизации. Вот, может быть, отчасти с этим связано. У нас потребление спирта на душу населения очень высокое. А алкоголизм, он как бы на внешности не очень хорошо сказывается. И на здоровье потомства и так далее.
8495-788-1070. Здравствуйте, говорите. Вы в прямом эфире, да. Здравствуйте. Ой, только приемник выключите.
Сейчас. Мне кажется, вот вы говорили о сексе.
Да.
Особенно в последнее время очень правительство по отношению к тому народу этим занимается.
Я вас понял. Очень тема взволновала, видимо. Мы, правда, про эволюционный корни альтруизма больше, но давайте еще один звонок попробуем принять. Здравствуйте. Алло, вы тоже про секс? Алло.
Алло.
Да.
Приемник. Алло, добрый день.
Добрый, да.
Слушайте, у меня вот такой вопросик. Ну, наверное, знаете, существует сейчас такое движение Child Free.
Да.
Вот я хотел у вашего гостя спросить, как он считает, вот когда человек не хочет делиться своим кровно заработанным, скажем, даже со своим будущим потомством, да, то есть
так.
Это идет вразрез с вот этой теорией альтруизма, и так?
Ну, вот, понятно.
Каком,
как вас зовут? Как вас...
Нет, возникает вот этот сбой в программе.
Понятно,
спасибо.
Понятно. Как вас зовут?
Иван.
Иван, спасибо за вопрос, Иван.
Ну, наша человеческая психика, наше человеческое мышление вообще дает очень много сбоев в программе, хотя бы потому, что наш мозг эволюционно развился для того, чтобы способствовать выживанию и размножению человека каменного века, охотника-собирателя. Мы очень быстро попали из мира каменного века в мир вот, современной культуры цивилизации. Эволюция не успевает за такими быстрыми изменениями, поэтому мы со своим мозгом охотника-собирателя оказались сейчас вот в мегаполисе. Конечно, программа дает сбой, но потом это может быть не факт, что это сбой, может быть, это такой популяционный механизм регуляции, что при скученности, при очень большой скученности, даже не только у людей, но и у грызунов, скажем, плодовитость снижается, вот желание размножаться падает, потому что скученность обычно означает, что шансы у вашего потомства на выживание очень малы, и лучше переждать, лучше там добыть какие-то ресурсы, заняться чем-то другим, но не размножаться, пока такая толпа. Вот, собственно, вполне ожидаемо, что в крупных городах, где мы видим тысячи человек ежедневно, в среднем вот мотивация к размножению будет снижаться. А Child Free, ну что ж, они не оставят своих генов, но это сейчас не проблема на перенаселенной Земле, мне так кажется. Нас 7 миллиардов, будет 10 или 12, и если кто-то сознательно отказывается от размножения, то это может быть даже, так сказать, альтруизм в каком-то смысле, потому что они не хотят вносить вклад в дальнейший рост населения планеты, здоровье.
Спасибо, Александр, за этот интересный разговор. У нас в гостях был Александр Марков, эволюционный биолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Политологического института Российской академии наук и профессор РЭШ. А с вами был я, Ивар Максутов, главный редактор портала «Постнаука». Это «Постнаука» на РСН. Каждое воскресенье в 7 часов на волнах русской службы новостей мы говорим с учеными о наиболее актуальных и интересных проблемах современной науки. Читайте нас на сайте postnauka.ru. Ну и каждое воскресенье в 7 часов прямо здесь на 107.0. Всего доброго и до следующего воскресенья.